Однажды я проходил в саду мимо известного забора и увидел Зинаиду. Подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте, и я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней, но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал: «Что с вами?» Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь подальше. «Вы меня очень любите?» — спросила она наконец. «Да?» Я ничего не отвечал. Да и зачем мне было отвечать? «Да», — повторила она, по-прежнему глядя на меня. «Это так. Такие же глаза», — прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. «Все мне опротивило», — прошептала она. «Ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить. И что ждет меня впереди? Ах, мне тяжело, боже мой, как тяжело!» «Отчего?» — спросил я робко. Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг в припадке неудержимой печали ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло, и зелено. Ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малин над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби, и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо, а мне было так грустно. «Прочтите мне какие-нибудь стихи», — промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. «Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии», только сядьте сперва». Я сел и прочел «На холмах Грузии». Александр Сергеевич Пушкин. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. «Любить оно не может», — повторила Зинаида. «Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет. И что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду. Что не любить оно не может. И хотела бы, да не может». Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. «Пойдемте. У мамаши сидит Майданов, он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он огорчен теперь. Что делать? Вы когда-нибудь узнаете. Только не сердитесь на меня. Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного убийцу, но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов. «Иль, может быть, соперник тайный тебя нежданно покорил?» — воскликнул вдруг в нос Майданов, и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове. «Боже мой, она полюбила!» Что голос осуждений света, глагол ничтожной суеты. Я не хочу его привета и презираю клеветы. Я знаю, люди не поймут, не оценят моих желаний и не постигнут упований. С душой холодной не дадут они мечте моей ответа. Для них чужда душа поэта, их сила чувства не живит, их жизнь души не проявит. Фрагмент поэмы «Сновидение» с подзаголовком «Фантасмагория». Сочинение княжны Екатерины Шаховской, ставшей прототипом Зинаиды. Настоящие мои терзания начались с того мгновения, когда я почувствовал, что Зинаида полюбила. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал и неотступно, хотя по мере возможностей скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена. Это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась, по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался, или мне показалось, что я сделался, чрезвычайно проницателен. Не он ли? Или уж не он ли? Спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский втайне казался мне опаснее других. Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула. По крайней мере, доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время. Он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче. Невольная нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм. «Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда?» — молодой человек сказал мне однажды, оставшись со мной в гостиной Засекиных. «Вам бы надобно учиться, работать, пока вы молоды. А вы что делаете?» «Вы не можете знать, работаю ли я дома?» — возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства. «Какая уж тут работа, у вас не то на уме». «Ну, я не спорю. В ваши годы это в порядке вещей, да выбор-то ваш больно неудачен». «Разве вы не видите, что это за дом?» «Я вас не понимаю», — заметил я. «Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить. Что нам делается? Мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь, а у вас кожица еще нежная. Здесь для вас воздух вредный, поверьте мне, заразиться можете». «Как так?» «Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо?»
«Да что же я чувствую?» — сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.
«Эх, молодой человек», — продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное. «Где вам хитрить? Ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице». «А, впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б...» Доктор стиснул зубы. «Если б я не был такой же чудак. Только вот чему я удивляюсь. Как вы с вашим умом не видите, что делается вокруг вас?» «А что же такое делается?» — подхватил я и весь насторожился.
Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением. «Хорош же и я», — промолвил он словно про себя. «Очень нужно это ему говорить. Одним словом», — прибавил он, возвысив голос, — «повторяю вам, здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да этого мало. И в оранжерее тоже приятно пахнет, да жить в ней нельзя. Эй, послушайтесь, возьмитесь опять за учебники». Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.
«Вот», — прибавила княгиня, — «господин доктор, поброните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом. Разве ей это здорово при ее слабой груди?»
«Зачем вы это делаете?» — спросил Лушин. «А что из этого может выйти?»
«Что? Вы можете простудиться и умереть. В самом деле, неужели? Ну что ж, туда и дорога».
«Вот как», — проворчал доктор. Княгиня ушла. «Вот как», — повторила Зинаида.
«Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом. Что, хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие пить воду со льдом. И вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтобы не рискнуть ею за миг удовольствия? Я уже о счастье не говорю».
«Ну да», — заметил Лушин, — «каприз и независимость. Эти два слова вас исчерпывают. Вся ваша натура в этих двух словах». Зинаида нервически засмеялась.
«Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо, отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь. Вас дурачить, себя дурачить. Куда как весело.
А что до независимости?»
«Месье Вальдемар», — прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, — «не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют».
Она быстро удалилась. «Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек», — еще раз сказал мне Лушин.